У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Люк Хардинг, собственный корреспондент в России, британской «Гардиан», в минувшее воскресенье безмятежно возвращался в Москву. Его там ждали жена и дочь, сказал мне коллега по английской редакции. У него не было никаких дурных предчувствий. В московском аэропорту у Хардинга проверили паспорт и сообщили, что Россия для него закрыта. Он был отправлен назад в Лондон первым же самолетом. На ленте «Интерфакса» сегодня утром появилось сообщение РИА Новости со ссылкой на источник в одной из российских силовых структур, что Хардинг попал в список лиц, чей въезд в Российскую Федерацию нежелателен, однако через несколько минут это сообщение было аннулировано. Российский МИД не дает никаких пояснений. Газета «Гардиан» сообщает, что Хардинг стал первым британским журналистом, выдворенным из России со времен окончания Холодной войны. Эту историю связывают с тем, что именно он готовил для «Гардиан» подборку из «Викиликс», увязанную с Россией. И сама газета в связи с этой историей вспоминает декабрьскую статью Хардинга, где он предполагает, что Путин, скорее всего, знал о предстоящем убийстве Александра Литвиненко. Если говорить точнее, он писал, что из американских депеш следует, американцы считают, что Путин наверняка знал об этой операции с целью убийства Литвиненко в Лондоне в 2006 году. То есть не столько это его даже мнение, а пересказ чужого мнения. И сколько таких предположений было опубликовано за последние 3 года. Книги написаны. И вот может ли быть реакция на это? Мы обращаемся за комментариями по поводу всей этой истории к писателю Виктору Суворову. Виктор Богданович, здравствуйте. Владимир Богданович, точнее сказать, Виктор Суворов, Владимир Богданович Резин. Владимир Богданович, сама себя запутала. Владимир Богданович, возможно ли, что Хардинг действительно пробил некий порог чувствительности у российского премьера? Вот терпел Путин все эти годы, все эти версии о своей связи с убийством Литвиненко, и прорвало, наконец. Может ли быть такое?
Конечно, все может быть. Я смотрю на эту ситуацию несколько с другой стороны. Я проанализировал любые другие причины, по которым его бы могли не пустить больше в Россию. Допустим, он проник в какие-то военные тайны России. Вот я посмотрел с этой стороны. Не мог он проникнуть в военные тайны России, потому как их просто нет. Вот смотрите. Собрались молодые люди на Селигере, и российская армия выставила боевую технику, которая состоит на вооружении российской армии. В том числе там был БРДМ-2, боевая разведывательно-дозорная машина 2-го образца. Принята на вооружение в 1962 году. В следующем году ей будет 50 лет, но она до сих пор состоит на вооружении. А главное оружие ее, пулемет Владимирова, принятый на вооружение в 1943 году. То есть военных секретов в России сейчас нет, их просто не может быть. Вся боевая техника – это то, что осталось от Советского Союза, который... 20 лет назад перестал существовать. Какие-то дипломатические тайны, вот я разбирался. Нет, все это сводится к тому, что он пересказывал материалы, которые появились на Викиликс. Других причин я просто не нахожу.
То есть просто обида, вот просто обида и не более того, потому что секретов никаких. Он не выложил.
Секретов тут не было никаких. Но когда говорят, что это первый случай после окончания холодной войны, то с этим я несколько не согласен. Дело в том, что холодная война продолжается, и один из примеров, конечно, убийство Саши Литвиненко. В настоящее время это отравление супругов Калашниковых. Вот, тоже радиоактивными веществами, тоже очень страшная ситуация сейчас. Вот, то есть война продолжается, она просто немного утихла, ну, конечно, очень неприятно руководителям России слышать о себе такое нехорошее мнение.
То есть это какой-то сигнал английским журналистам: будьте сдержаннее, господа, пишите о нас корректнее, и не более того, что-то в этом роде, так?
Я думаю, что да, это намек, и я думаю, этот намек будет понят. Сам я нахожусь в той же самой ситуации, приближается 70-я годовщина германского вторжения в Советский Союз в 41-м году, 22 июня. Поэтому государство российское сейчас взяло мою сайт на интернете, ну и его блокировало, называлось suvorov.com, передан какому-то там третьему лицу и так далее. Вот, ну, что-то я нехорошее такое публиковал о войне, то, что им не нравится. Поэтому идет наступление на прессу, на интернет.
На все, что не нравится.
То, что не нравится.
Ну, Владимир, да, Богданович, я надеюсь, что это не помешает нам с вами в эфире 22 июня 2011 года встретиться и обсудить все-таки начало войны.
Лев Толстой в этом случае всегда говорил: «Если буду жив».
Хорошо, хорошо. Тогда договорились, тем более. Спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. С нами был Виктор Суворов, писатель, хорошо известный и любимый в России. Мы продолжаем программу «Час прессы», и на связи с нами Андрей Остальский, тоже из Лондона. Андрей, здравствуйте. Тоже писатель, журналист, любимый в России. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Вы знаете Хардинга лично. Скажите, пожалуйста, вы усматриваете в его личности или в его текстах что-то такое, что могло бы представлять опасность для российского правительства?
Ну, я его, может быть, знаю не настолько хорошо, чтобы делать окончательные выводы чисто на основе личных таких впечатлений, но самое главное другое, что он, конечно, очень классный профессиональный журналист, несмотря на молодость, уже весьма пользуется высоким авторитетом в британском обществе, его имя на слуху. И я вот, знаете, чтобы именно компенсировать, может быть, свое недостаточно личное его знание, его как человека, я поговорил кое с какими коллегами, в том числе с одним бывшим сотрудником «Гардиан». И вот что он мне сказал, что, во-первых, совершенно исключено, что Хардинг мог быть, скажем, разведчиком, что он работал, под, как в России это называют, под крышей газеты «Гардиан», поскольку газета «Гардиан» очень левая, в значительной степени против истеблишмента настроена, и чтобы она связалась со спецслужбами, и позволила им себя использовать, но это просто воображение, ни у кого не хватит такое себе представить. Так что этот мотив, видимо, отпадает, хотя сомневается вот этот мой знакомый, что Россия так открыто скажет, что мы его выслали просто за то, что нам не нравится то, что он пишет, что он пересказывает WikiLeaks, в которых про наших руководителей нехорошие вещи говорят.
И это раздражает.
И это раздражает. То есть, ну, предполагают здесь все, что это истинная причина. Вот я просмотрел еще прессу всю сегодняшнюю. Вся британская пресса, для нее это огромная, большая новость. Как известно, «Гардиан» вообще такая сила, который побаивается правительство Великобритании в значительной мере. Поэтому Уильям Хейг, министр иностранных дел, уже поспешил лично Лаврову позвонить уже сегодня и пытался выяснить, что же произошло, но Лавров объяснить ему ничего абсолютно не смог. И, конечно, газета «Гардиан», что называется, это так не оставит. Последствия будут для России, я думаю, долго аукаться этого всего. Уже есть заявление главного редактора «Гардиана» Эллена Росбриджа, уже везде оно опубликовано всеми возможными средствами массовой информации, и он сказал, что то, как в России обращаются, я цитирую, журналистами и своими собственными, и с иностранными, вызывает самое глубокое беспокойство. Есть заявление Джона Кемпфнера, это вообще такой законодатель, что ли, общественного мнения в журналистском корпусе Великобритании, он главный редактор индекса цензуры международного такого всемирно известного издания, он тоже поспешил сделать заявление, в котором он сказал, что это мелкая месть со стороны российских лидеров, со стороны Кремля, и доказывает окончательно, что катастрофа происходит в России со свободой слова и средств массовой информации.
Андрей, если это окажется правдой, что если это причина обидчивость, то тогда половину корпуса иностранных журналистов можно будет высылать из России, потому что достаточно резкие статьи не только в «Гардиан» появляются по поводу политики российской и лично лидеров, вот, Российской Федерации.
Да, вот мой один знакомый тоже высказал такое предположение, что, может быть, это не только мелкая месть, хотя и она, конечно, но также рационализировать же надо, это как не сказать, хотим отомстить. Но, разумеется, нет. Значит, надо напугать, надо иностранным журналистам такую кузькину мать показать, чтобы они боялись писать то, что им вздумается, подвергали себя самоцензуре. И как раз и сам Люк Гардинг сказал, что да, у меня неприятности по этому поводу, но невозможно себя цензурировать. Это смерть журналистики. Все, конец, капут. И не пойдут никакие английские журналисты на то, чтобы уничтожить свое профессиональное реноме, считают в Гардиане. И поэтому ничего, собственно говоря, Россия добьется результата ровно обратного желаемому вот такой акции, неслыханной для демократического государства. И действительно, можно говорить, что там холодная война продолжается. Это такой теоретически интересный спор. Но все-таки большинство как бы политиков, аналитиков признают, что вот была холодная война, пока был СССР по-настоящему, в полном-то объеме, со всеми вытекающими. И вот с тех пор впервые эта высылка известного журналиста, штатного журналиста одной из крупнейших мировых газет. И это, конечно, новый, принципиально новый шаг. Кроме того, вот знаете, что еще сказал мой собеседник, что это воспринимается как сильный удар по имиджу лично Медведева, потому что наверняка он должен был сам санкционировать эту высылку. И тем самым, как бы, там, предположение некоторых здесь тоже существующие до сих пор британских журналистов, что он там может независимую политику проводить, или каким-то образом он там либерал, или кто-то такой. Вот эти все предположения теперь, наверное, заглохнут.
Но еще большим ударом для Медведева может оказаться то, что он понятия не имел о том, что Хардинг будет выслан...
Вы знаете,
что
я
так,
вот это
так палка о двух концах, да.
Да, я даже вот предположил в качестве вопроса это в своих беседах. Здесь в это никто не верит. Все считают, что без Медведева никак. Но если вы правы, и действительно без него это случилось, ну тогда
это понятно. Это еще хуже.
Да.
Да, для его имиджа. Андрей, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. С нами был Андрей Остальский, британский журналист и писатель. И мы продолжим после анонса.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Скорее, начинаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Главная тема наша сегодняшняя, подсказала газета «Ведомости», которая вышла вчера со следующим сообщением. Президиум Госсовета соберется в Уфе 10 февраля, чтобы обсудить проблемы преодоления ксенофобии и укрепления национального единства. И главная идея – сделать так, чтобы граждане России в ответ на вопрос об их национальности отвечали «россиянин». Укрепит ли это единство? Вот что мы обсудим сегодня. Ждем ваших сообщений на пейджер по номеру 660-1046. СМС присылается на номер +7 903 743 2801. И я представляю вам гостей нашей программы. С нами на связи из Красноярска главный редактор газеты «Красноярский рабочий» Валерий Павловский. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами в студии Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости». Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Я понимаю так, что вот мы сейчас устроим некий экспертный совет накануне Госсовета. Максим, я видела несколько попыток разобраться в этой идее. Что это будет означать, национальность россиянин? С какого боку к этому подступиться? Потому что, например, где это должно указываться? Вот первый практический вопрос. Они хотят, чтобы мы себя называли, жители России, россиянами. При каких обстоятельствах это будет происходить, вот это вот называние себя россиянином?
Ну, во-первых, отчасти это уже происходит, когда мы заполняем западные, когда мы выезжаем в какие-то западные страны, вообще зарубежные страны, заполняем анкеты или подаем анкеты на визу. На вопрос nationality мы отвечаем Russian, да? То есть мы уже пишем, что мы Russian, россиянин. Но в данном случае речь не идет о том, чтобы это фиксировалось в каких-то специальных бумагах, документах, уложениях и так далее, а речь идет о том, чтобы это было в сознании, чтобы это было зафиксировано в сознании, чтобы люди именно ощущали себя, идентифицировали себя как россияне, пока не такова идея, а не как, я не знаю, башкиры, чеченцы, калмыки, грузины, живущие в России. Ну, то есть, это само собой, но чтобы говорили, я россиянин башкирского происхождения, я россиянин грузинского происхождения. То есть, отчасти это такое возвращение к опыту советского времени, когда говорилось, что мы создаем единую нацию, советский народ. Ну, по крайней мере, вот к этому опыту отсылают авторы доклада. Или, может быть, к опыту вот Соединенных Штатов Америки, где говорят, мы американцы, национальность американцы, и добавляют американец ирландского происхождения, американец еврейского происхождения и так далее. Вот такая аналогия.
Я хотела бы спросить мнение Владимира Павловского. Владимир, извините, пожалуйста, я от волнения неправильно вас назвала Валерием почему-то.
Это потому что
сбился просто, видите, эфир из-за этих событий с английским журналистом. Извините меня еще раз, пожалуйста. Владимир Павловский, главный редактор отдела, главный редактор газеты «Красноярский рабочий». Вы считаете, в этом есть какое-то рациональное зерно, вот то, что собирается обсуждать Госсовет?
Ну, во-первых, все, что обсуждает Госсовет, он считает, что в этом есть рациональное зерно.
Априори.
Да, это считается, что можно в каком-то приказном порядке всех заставить сделать россиянами. На самом деле, ну, я не имею в виду всякие анкеты, но сегодня в главном нашем документе, и вот у нас тут спор с нашими красноярскими неформалами, у нас в главном нашем документе тихо, незаметно исчезла графа «национальность». Да, в заграничном паспорте есть, в общероссийском паспорте нет. И поэтому возникает всякая разная путаница. Вот кто я? Я нынче, честно говоря, не участвовал в перечине, и у нас, наверное, в редакции, ой, в переписи. Uh-huh. И у нас в редакции, наверное, треть или четверть народонаселения тоже в переписи не участвовало. Кого кем записали? Ну, вот меня жена записала русским, да?
Так.
Да. Ну, я сейчас русским-то и считаю. Но я-то знаю, что многие в крае записали себя теми, кем они считают. И их никогда не заставишь записаться россиянами. Вот у нас есть енисейцы, чулымцы, которых вот было 159 человек. Это есть такое село Пасечное в Тюхтецком районе, в Таежном. Вот они называют себя чулымцами. Тубинцы, то есть это все по рекам. Нынче в Новосибирске и в Красноярске было очень активное движение за то, чтобы назвать себя сибиряками. Я не знаю, может быть, лет через 50 это так приживется, что мы от слова русского откажемся. Поэтому, когда я слышу слово «россияне», я всегда вспоминаю Бориса Николаевича, дорогие россияне.
Может быть,
больше у меня никаких ассоциаций нет.
Может быть, это к его юбилею заговорили на эту тему.
Может быть, но насильно мил не будешь. Насильно это не придумывается. Надо думать немножко о другом и в конце концов советоваться не только в рамках Президиума Национального Совета, но и как-то советоваться с самим народом.
И вам не кажется, Владимир, довольно странным, что если уж вводить какую-то общую, да, вот такую, ну, так почему же не сказать русский просто? Вот стесняются, что ли, слово русский? Ну, и писали бы русские, скажем, вот вводили бы эту общую идею для всех.
Стесняться. Я взял все вот русские данные переписи 2002, по-моему, года, да? Вот у нас в Красноярском крае в то время было 88,95 русских. Себя записали. Uh-huh. Но сейчас, наверное, несколько иначе. Ну, а чего стесняться? Я лично этого не стесняюсь.
Я тоже не понимаю. Если, вот, Максим, вы все время проводите в своей газете «Ведомости» параллель с советскими временами. Вы говорите, как тогда была некая общность советский народ, сейчас общность такая же будет россиян. Но ведь давайте вспомним, когда вы, вот все говорят за границу, вы приезжали за границу в советские времена, на вас не говорили советский, на вас говорили русский. То есть все, кто пересекает границу СССР, становились русскими автоматически, из какой бы республики они ни приезжали. Само по себе советский вы тоже никогда своей рукой не указывали ни в одной анкете, ни в одном опросе, ни в одном паспорте. В чем же тогда аналогия-то?
Все-таки люди себя, по крайней мере, вот авторы доклада, как бы, судя по всему, об этом говорят, что люди себя все-таки идентифицировали как бы двояко. Во-первых, как все-таки советские люди, иногда даже не вдаваясь в подробности, какие крови в них текут. а также как, или даже трояк, а также как представители, может быть, какого-то этноса, а также как живущие на территории какой-то еще республики. Вот. Сейчас больше люди идентифицируют себя все-таки, судя по всему, именно как этническая национальность. И как раз речь в докладе идет о том, чтобы отличать этническую национальность, пускай она будет, пускай культура цветет, пускай язык родной изучает, но отличать этническую от политической национальности, от гражданской национальности, чтобы люди понимали, что какая бы ни была у них этническая национальность, все-таки они живут в одной, в единой стране, и они россияне. Кроме того, когда вы говорите, что на Западе называют их русскими, но они на каком языке называют их русскими? Они называют их русскими.
На английском.
Так по-английски русский, по-английски они не говорят русский, они говорят Russian. Угу. Так вот слово Russian, оно, его можно по-разному, так сказать, перевести буквально, да, это
Давайте Russian... теперь его переводить как россиянин.
Да, Russian, ну да, мы все пишем Russian, но мы не имеем в виду, что мы русские, мы пишем Russian, имеем в виду, что мы жители России вот, во всех анкетах, поэтому это, тут есть нюансы.
Владимир, а скажите, а вы видите здесь аналогии с советским прошлым? Вот пытаются проводить авторы доклада, я что-то не вижу, а вы видите?
Да я тоже не вижу, но общность была советских людей, общность российских людей, я не знаю, может быть, мы в Сибири скоро станем общностью российско-китайских людей. Но от этого моя национальность все равно не изменится.
Нет, но идея еще в том, да. Вот я просто скажу, кстати, об этом говорили эксперты, что вот приезжает, допустим, в Россию там чеченец, дагестанец, ну, да, даргинец, например, какой-нибудь из Дагестана еще, угу. И он, ему говорят, ну, ты кто, ты чеченец, там останавливает милиция, ты чеченец, ну, давай-ка мы тебя будем проверять. А он может ответить на это, допустим, ну, или его самосознание будет, прежде всего, я россиянин. Это вот как бы вот идея такая, чтобы люди понимали, что
и
у них
милиционер
права...
поднимает лапки и говорит, а, россиянин,
кстати,
я тебя не трогаю, вот, что ты, не дай
кстати,
бог.
Полиционер. Все равно его проверять, несмотря на то, что он россиянин.
Милиционеры, кстати, поднимают лапки, когда с ними говоришь не грубо, но уверенно и с чувством собственного достоинства. Они поднимают лапки, по крайней мере, вот когда мы говорим, я журналист города, говорим мы, они далеко не всегда продолжают свою атаку. Так что, если человек с чувством собственного достоинства говорит, прежде всего, я россиянин, я житель этой страны и имею право находиться в любом месте ее вообще, на свободу передвижения, это, кстати говоря, если он помнит пункты, по которому, статью Конституции, по которой у него право на свободу передвижения, это совершенно другой разговор может происходить.
Какой
уже.
Какой хитрый замысел, это все в поддержку северокавказских, республик.
Наоборот, да. Человека в Грозном, если его ущемляют по каким-то правом, может сказать, я такой же россиянин, как любой другой житель Грозного, территории России. Так что
тут, я боюсь, если я скажу в Грозном, что я россиянин, то мне лучше не станет.
Но мы продолжим этот разговор сразу после краткой сводки новостей через 2 минуты. А я расскажу вам, что сегодня в 7 часов в программу «Время гостей» придет знаменитый Владимир Милов, а также Евгений Федоров, председатель Комитета по экономической политике Госдумы РФ. Эту интереснейшую дискуссию проведет Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Иркутской области представители КПРФ начали серию акций протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ. Первые одиночные пикеты провели в Иркутске жители Ангарска перед зданием регионального правительства. Пикетчики требовали отставки властей. В Москве задержаны 6 активистов партии «Яблоко», проводивших несанкционированную акцию у здания Центра сберкома. Активисты протестовали против отказа регистрировать списки «Яблоко» на выборах в ряде регионов. Госдума проводит сегодня закрытые слушания по вопросам безопасности на транспорте и противодействия терроризму после теракта в аэропорту Домодедово, в результате которого погибли 36 человек. В больницах Москвы остаются более 60 из 120 пострадавших при взрыве в Домодедове. Ответственность за организацию теракта, осуществленного смертником, взял на себя лидер чеченских боевиков Доку Умаров. В Башкирии задержаны 4 подозреваемых в причастности к подготовке терактов. По сообщению МВД, это жители города Октябрьский. Среди них предполагаемый лидер так называемого «Октябрьского джамаата» террористической организации «Имарат Кавказ». В Египте организаторы массовых антиправительственных выступлений призывают граждан в пятницу вновь выйти на улицы, чтобы добиться отставки президента Хосни Мубарака. По данным Human Rights Watch, за две недели протестных акций в Египте погибли около 300 человек. Суд в Лондоне сегодня может вынести вердикт по делу об экстрадиции в Швецию основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиняемого в сексуальных преступлениях. В российское посольство в Японии было отправлено письмо, в которое была вложена ружейная пуля и записка «Северные территории – неотъемлемая часть Японии», сообщила сегодня японская полиция.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Елена Рыковцева. Обсуждаем президиум Госсовета, который соберется в Уфе через два дня, чтобы обсудить, в свою очередь, обсудить проблемы преодоления ксенофобии, укрепления национального единства, и на что только эти бедные люди не идут, чтобы укрепить это единство, чего только не придумывают. Одну из идей как раз мы сегодня обсуждаем. Надо бы сделать так, чтобы граждане России на вопрос об их национальности отвечали «россиянин». Я цитирую газету «Ведомости». Предлагается по советскому опыту стремиться к тому, чтобы они отвечали на вопрос жители в ответ на вопрос, какая национальность россиянин, а при желании могли бы добавлять россиянин татарского происхождения, таким образом отделяя гражданскую национальность от этнической национальности. Я причем, Максим Гликин, вот вы уточните, я сейчас объявлю, кто у нас участвует, но тем не менее уточните, что гражданская национальность и гражданство – это разные вещи. Гражданская национальность. Что такое вообще гражданская национальность?
Ну, гражданство – это Российская Федерация.
Гражданство – это Российская Федерация, да.
А гражданская национальность – россиянин. Вот, ну как, гражданство Соединенных Штатов Америки, национальность – американец. Они же не пишут национальность США. Они пишут американец, национальность, американ.
А здесь пишут вот они говорят, гражданство и национальность. А здесь какое-то появляется такое новое что-то, гражданская национальность, какое-то образование вообще новое.
Это для того, чтобы просто подчеркнуть вот, ну, терминологию, чтобы отделить, именно подчеркнуть, провести дефиницию между, ну, между идентификацией своей идентичности как человека, живущего в России, имеющего российское гражданство, отделить от его идентификации как человека, представителя какой-то этнос-этнической группы, какого-то языка, которых очень много в России.
Понятно? Да. Теперь, таким образом, получается, в отличие, вот оно, отличие российское будет от другой страны, что здесь будет гражданство России, национальная, гражданская национальность россиянин, этническая национальность татарин. Вот это будет новое. У всех по две графы гражданство и национальность, а в России будет три. Гражданство, гражданская национальность и этническая национальность.
Нет, ну, у всех тоже по-разному. Например, ну, в Канаде, допустим, тоже есть франкоязычные и англоязычные. В Швейцарии там три или четыре языка. В Бельгии два есть французские. Фламандцы есть, как франкосонцы, бельгийские, франкоязычные бельгии,
фламандцы. Ну, они пишутся бельджиан, и всё.
Да, но при этом они все очень точно помнят и голосуют,
конечно,
и требуют всяких автономии. Нет, а есть и мелкие территории, там Ломбардия та же самая, очень много, Каталония в Испании и так далее. Всюду все это помнят очень
понятно.
Хорошо.
Ну, я теперь продолжу представлять гостей. Итак, с вами говорил только что Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости», которая, собственно, и рассказала миру вот всю эту историю о готовящихся предложениях, и мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, укрепит ли это единство и поможет ли это преодолеть ксенофобию? Вот такое предложение. С вами также на связи главный редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, и смс присылаем на номер плюс 7 903 743 2801. Мы закончили первую часть программы на том, что если это дает некий козырь человеку, например, приехавшему в Москву, которого обычно задергивает милиция, он говорит не житель Чечни, а россиянин, и тогда от него отцепляются. И точно так же, полагает Максим, будет попроще в Грозном человеку, приехавшему из России, если он назовется россиянином, то также к нему отнесутся прекрасно, хотя Владимир Павловский вот сомневается в том, что все будет так хорошо. И также, Владимир Павловский, я хочу к вам обратить одну идею, которая меня лично крайне удивляет. Вот все говорят, стала эта фигура речи уже, что преступность не имеет национальности. Мне кажется, она ее имеет, преступность национальности, но это мое личное мнение. Но сейчас в московской прессе существуют журналисты, которые возмущены тем, что, например, террорист-смертник, который вот взрывается, указывается его происхождение. Первое, что мы узнали, что вот этот вот смертник, взорвавшийся Домодедово, выходит с Северного Кавказа. Почему пишут эти журналисты? Зачем вы это указываете? Какая разница? Он россиянин, он житель России. Вот давайте мы теперь не будем. То есть я думаю, что вот это вот, вот вся эта история, которая готовится на Госсовете, это будет еще один плюс в копилку тех, кто считает, что что бы ни взорвалось, какой бы террорист ни был, преступность не имеет национальности, неважно, откуда он родом. Как вы считаете, важно или не важно, откуда родом террорист?
Нет, ну я считаю, что это не важно. И журналисты действительно выдают совершенно непроверенные факты. Но факты еще и в том, что у нас жители нашей России уже давно, давным разделили на две национальности: житель Кавказа и житель всей остальной России. Значит, выходец Кавказа – это уже такое словосочетание, которое известно, по-моему, с младенчества. И сейчас, вот послезавтра, на президиуме Госсовета будут выдумывать открытия, которые уже, в принципе, сделаны. Вот я, насколько знаю, кстати, информация почти секретная, на сайте ничего не нашел, но вот прочитал, что в Уфе собирается то ли восстановить, то ли открыть Дом дружбы народов. Вот, видимо, ксенофобия в Уфе на этом завершится. В ВДНХ у нас теперь Шувалов отстроит вместо коммерческих палаток, там будет тоже крепиться дружба народа.
Это дом будет как церковь. Вот сходил в этот дом и подружился.
Да, да. И сразу, моментально дружба вот тебя так и осеняет, со всеми обниматься, целоваться и больше никого не взрывать. Надо, я считаю, действовать совершенно другими путями и не выдумать вот этих искусственных мер. А я думаю, эти искусственные меры, они уже написаны на бумаге, и послезавтра их только наши славные лидеры огласят на бумажке, и все дружно похлопают.
Ну, скажите, пожалуйста, Владимир, вот вы говорите, что все равно, какое там, ну, то есть вас, вы еще не считаете, что нужно указать национальность. Но смотрите, разве для понимания причин того, что случилось в аэропорту или где-то, прости господи, еще, не важно, человек прибыл вчера из Ингушетии или он прибыл из Красноярска? Разве это не дает понимать, почему это случилось? Какое-то представление, с чем это связано, да.
Причин спецслужбами, это, наверное, дает чего-то. А для понимания простого народа населения, мне кажется, это совершенно ничего не дает. Угу. Какая разница мне, кто меня взорвал, из Красноярска или из Северного Кавказа?
Ну почему? Ведь я имею в виду, что почему причина того, почему он это сделал, это же в конце концов приводит к тому, от чего это все берется, и как с этим бороться. Это же цепочка вот такая выстраивается, что от чего он это сделал, значит, нужно где-то вот искать вот здесь, и вот это вот искоренять.
Нет, ну понятно, но пускай спецслужбы ищут, они, к сожалению, искать не умеют.
Понятно. То есть это не дело граждан просто во все это вникать. Им главное, чтобы их защитили.
Ну, они дело журналистов, конечно, сразу говорить, это лицо было кавказской национальности. А может быть, это, я не знаю, там, узбекская или восточно-сибирская национальность.
Нет, они говорят, давайте мы сейчас не будем винить журналистов, мы представим, что они очень точно передали слова спецслужб, и спецслужбы не ошиблись и потом подтвердили, что это действительно выходец Северного Кавказа. Они передают точно. Но даже если они точно передают, то вы считаете, не нужно, чтобы этой информацией располагали граждане, это дело спецслужб, разбираться, что за этим стоит.
Ну, я считаю, на первых порах это совсем не обязательно делать.
Понятно.
У нас, видите, у нас разная журналистика. Одна журналистика – это то, что в Москве и вокруг, и остальная журналистика – это то, что, ну, как мы говорим, за пределами Садового кольца.
Да. А вы считаете, да, Максим, как вот важно это, не важно для понимания? Нужно ли понимать причины произошедшего там в Домодедово кому-то еще, кроме как спецслужб, которые после этого уже сделают выводы, установив причины?
Конечно, спор-то не о том, на самом деле. Конечно, нужно понимать спор о том, как это подавать. Одно дело подавать это в таком ракурсе, что вот кавказцы приезжают и нас, как в песне это самое, по-моему, Каречи, вот этот самый с Кораном пришел, чтобы нас убивать, там была такая у него строчка. Ну, то есть, одно дело бездумно просто сообщать о том, что вот кавказец пришел, чтобы нас убивать, Это одна подача, да, информации. А другая попытка разобраться, если мы говорим, что это из Ингушетии, например, человек приехал, значит, что происходит в Ингушетии, какие там, какая там политическая ситуация, какая там ситуация с безработицей, почему создается вообще среда питательная для распространения радикальных идей, для того, что молодежь там надевала...
Максим, а из Ингушетии кто должен приехать, ингуш или русский?
А вот это как раз это не важно, а мы даже и не узнаем. Вот они скажут, что, допустим, что это все будут считать, что ингуш, а может быть, он там на четверть ингуш, а может, у него еще 10 других кровей, может, он лезгинец, даргинец, еще бог знает. Это совершенно вот как раз. Это как раз вот, если возвращаться к теме госсовета, тут важно говорить, что он россиянин, который живет, жил или живет там в Ингушетии, допустим. Угу. А какие у него крови, даже родня может наврать про эти крови. Угу. Кто сейчас будет разбираться?
Ну, понятно. Но тут даже и не об этом спор. Вот сейчас, если говорить о ваших двух позициях, то все-таки вот я поняла, что Владимир считает, что даже если, и вот вы говорите, понимание причин происходящего в Ингушетии, не нужно это обычным гражданам. Вот опять же, понимать причины происходящего в Ингушетии должны спецслужбы для того, чтобы предотвратить эти... Это их дело, разбираться в причинах.
Нет, ну те, кто хочет разбираться, для них в серьезной прессе должны быть серьезные вдумчивые статьи, а не просто выкрики там на сайтах. Вот приехал, это тоже был кавказец, там кавказский след, без объяснений, без углублений.
То есть вы считаете, что это можно указывать, но при грамотной и разумной подаче.
Да, с объяснением.
Давайте послушаем Юрий из Прокопьевска. Здравствуйте.
Я за дружбу народов обеими руками. И возьмите любого россиянина, он тоже будет за дружбу эту. Но поймите, ведь виноваты власти вот в раздувании этой ксенофобии. Власти, только они. И пока у нас будут пионер-вожатые возглавлять государство, никакого толку не будет.
Юрий, вы согласны себя считать Россией? Вы не отключайтесь, вы россиянином. Согласны себя называть при опросах?
Я хочу, да хоть марсианином меня назови. Вы понимаете, мне главное, чтобы политические свободы были в этой стране. Чтобы я был свободный гражданин. А все остальное, все это шелуха. Вот так.
Извините. Понятно. Спасибо большое. Юрий, Ольга, Москва. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что есть 300 определений понятия культуры. Сколько определений понятия национальность, неизвестно. Мне понятно, что национальность с точки зрения государства – это культура, язык, территория. То есть без идеи рода, по-другому говоря, крови. То есть для иванов, не помнящих родства. Это у китайцев идут вперед с головой, повернутой назад. Нам же предлагают идти вперед спиной, мягко говоря, к прошлому и к корням. С моей точки зрения, русский должен быть по роду. Вот для тех, кто сидит на двух стульях, нужно вводить специальные понятия. Метис, мутант или что-то вот в этом роде. Какой-то должен быть системный подход к существующей проблеме. И ее надо разрешать. Мне кажется, что это не так трудно, а просто. И два слова о единстве. Ну вот тройку дней назад говорили по радио о введении вместо системы образования ЕГЭ систему систематизированного понятия основного смысла текста. Но опять же, с точки зрения индивидуального понимания. То есть нет единства, провозглашается разделенность, хаос. Вот говорят одно, получается, делают другое. А сами-то, между прочим, находятся в единстве.
Можно я у вас спрошу, вот обращусь к радиослушателям, к Ольге. Ольга.
Можно, говорите.
Да, вы слышите, Ольга?
Ну, слышу. Правильно говорят,
да. Да, скажите, пожалуйста, Ольга, вот вы говорите, остальные метисы, там, мутанты и так далее. Вы знаете, вы чистая русская по крови и знаете свою историю до какого колена? До третьего, до четвертого? Историю всех бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек?
Я знаю свою историю, наверное, на 4 поколения.
Середина 19 века. Этого достаточно. А если в начале 19 века там был цыган в вашей родне?
Вот если вы знаете...
Что тогда?
Вы знаете,
что с вами будет?
О чем и разговор. Вот об этом нужно говорить, рассуждать.
Вы чисто русская по крови. Простой вопрос.
Абсолютно чистая русская
по крови. А если цыган был в начале 19 века?
Нет, Максим, подождите, давайте мы не будем измерять количество крови.
Так человека, вот, я просто говорю, что это безумие говорить метис и мутант. это вот это и есть ксенофобия, это и есть национализм. Вот когда люди себе вдолбили, что они чистые по крови, они врут и себе, и окружающим. Это я хочу сказать.
Ну, понятно. Но я не думаю, что Ольга так уж агрессивный. Такой смысл в это вкладывала.
Она вкладывает не агрессивный смысл, а дети... Вот я очень серьезно обсуждал на сайте, в блоге «Истории с Манишкой». А дети, они уверены, что они чистые. Они забывают даже, что у них папа казах или татарин. Они идут на Манишку и говорят: «Мы русские, кавказцы долой». Это надо объяснять людям,
Но,
людям старшего поколения
стороны,
тоже.
Тоже нельзя так буквально вот сидеть и высчитывать свой процент. Если у человека так там из четырех ближайших родственников, которые его родили, и мама, и бабушки, там три человека русских и один казах, то все-таки он себя будет ощущать русским.
Пусть этот человек не говорит, что есть чистые, а есть метисы. Лживый подход.
Хорошо, она больше не будет говорить, хотя я считаю, что когда вот вы говорите, вот здесь говорят: «Я россиянин», и можно добавлять: «Татарского происхождения». Но когда будет человек говорить: «Я россиянин русского происхождения», для меня это тоже, просто абсурд, понимаете? Это абсурд, потому что, если он добавляет татарского происхождения, значит, я должна добавлять русского происхождения. Это что-то. Владимир, как вот вам, вы готовы добавлять россиянин русского происхождения?
Например? Да нет, я, конечно, не готов, но я немножко о другом скажу. Здесь вот сейчас москвичи хорошо спорили про метисов, мулатов и прочее. Вот что такое Сибирь? Я, кстати, приглашаю в Сибирь приезжать и не только гостить, но и пожить немножко здесь хотя бы. Сибирь – это, в общем-то, в основном метисы и мулаты. То есть одних ссылали, другие их ссылали, так их охраняли. Здесь все до того перемешано.
Одно слово – татаро-монголы.
Да?
Да.
Ну, здесь до того кровь перемешана, что, может быть, Сибирь – это сегодня одно из самых спокойных мест не только в России, но и на Земле. И здесь, в принципе, вот меня, честно говоря, совершенно не трогает, кто у меня сосед, там, украинец, немец, он азербайджанец или белорус. У нас это естественно, И, кстати, смешение этих кровей, оно сейчас продолжается с тем, что все больше людей прибывает из бывших республик.
То есть Владимир, в этом смысле слово у вас в хорошем смысле Советский Союз. Вот это вот у вас законсервировано, вот эта советскость, да, вот в этом смысле?
Даже прогрессирует, мне
кажется. Понятно. Да. Я напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы», и мы обсуждаем новую гражданскую национальность, которую хотят ввести на Госсовете в четверг россиянин. 8-800-222-12 телефон, пейджер 660-1046, смс ждем на номер +7 903 743 2801. У вас в гостях главный редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. И мы слушаем Галину Николаевну из Москвы. Здравствуйте, Галина Николаевна.
Здравствуйте. Я хотела сказать о том, что вот я не знаю, что в американском паспорте написано «гражданство». Они действительно пишут «американец».
Максим, вам виднее, вы там жили.
У них нету просто паспортов.
Очень просто.
Нет, в смысле, есть только загран... Ну, или загранпаспорт. Ну, там, как написано, USA и все, что там может быть.
Но мне кажется, что нужно сохранить эту практику. Дело в том, что россиянин – это не русское слово, это польское слово. Там даже русское, перевод, россиянка называется. Там нет слова «русское», это славянское слово. Вот, россиянин к русскому языку относится очень далекое происхождение, то есть корни у нас слово образования «россияне». Это потом искусственно, при Петре Первом, наверное, стало. А в нашей литературе 19 века там не встречается вообще, очень редко встречается.
Галина Николаевна, спасибо вам за звонок. Я добавлю к вашему мнению мнение Елены Галяшиной, доктор филологических наук, специалист в области лингвистической экспертизы. Вот когда вчера CTFM рассказывала о вашей, Максим, статье, она прокомментировала идею правительства отвечать словом «россияне» на вопрос о национальной принадлежности так, что если словом «россияне» хотят заменить понятие «русский», то вряд ли это будет правильно, так как это слово не обозначает национальность. Вот россиянин национальность не обозначает. Как ни крути. Анна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я хотела напомнить такую вещь. В Советском Союзе был город Баку. Он сейчас есть, но это уже не тот город. Вот в том городе Баку жили люди разных национальностей. И когда они собирались вместе в радостные дни, горести какие-то вместе, бегали, как их соседи, как-то пытались чем-то помочь. И тогда вот, сидя за столом, все вместе говорили, что у нас нет национальности, мы бакинцы. понимаете? И вот эта дружба, она и придавала большое счастье людям, которые жили. И сейчас те люди, которые потеряли вот свою вот эту родину, они очень тоскуют. И они говорят, мы бакинцы, понимаете? Поэтому вот это вот, если акцентрировать на одной нации, значит, другая нация тоже чувствует себя как-то в некоторой, дискомфорте. Поэтому россиянин – это лучшее. Uh-huh. Ну, пусть уточнять можно, если человеку надо. Вот что меняется от того, что человек русский или он еще какой-то национальности? Человек определяется по своим человеческим качествам. И гордиться надо не своей национальностью, а именно своими человеческими качествами.
Uh-huh. Спасибо, Анна. Ну вот когда мы с моим коллегой обсуждали вот эту вот вашу статью вчера буквально, он говорит, вот у меня есть друг в Дании, Яша там Ланге, да, он еврей. И он все равно будет всегда писаться «дач». Он всюду пишется «дач». Но ощущает себя, и получается, что, в общем-то, он нигде не пишет своей национальности официально, да, ни в опросах. Он везде говорит «дач», «дач», «дач». Но ощущает себя вот так. То есть главное не забывать свою принадлежность, вот просто помнить, и все. Так я понимаю, что дело в памяти. А так, как хоть горшком назови, главное, чтобы он понимал, сам себя осознавал.
Ну, собственно, речь идет и о том как раз, что есть политическое понятие, а есть культурное. Культурный человек может осознавать свои корни, свою кровь и так далее. В политическом плане он... И это очень важно, вот особенно вот те же события на Манежке, после них было много блогов, говорили, а действительно, что это кавказцы понаехали сюда, мешает нам жить. И надо все время объяснять, я вот тоже провожу с друзьями даже эту разъяснительную работу, что объяснять, что это не кавказцы понаехали, они такие же жители, граждане этой страны, как и вы. Более того, ваши родители или ваши бабушки и дедушки тоже сюда понаехали, вы бы не жили. Более того, вы плод этого наезда. Если бы они не приехали из разных регионов, из разных республик, вас бы не было на свете, граждане, которые гонят кавказцев из Москвы.
Первые смски все-таки пришли как отклики на высылку британского журналиста, начинают читать с них. Британского корреспондента не пустили, потому что посмел написать правду о том, что Россия времен Путина превратилась в мафиозную малину, на которую мировое сообщество смотрит с отвращением, как говорится, правда, глаза колет. Федор Максимович, даже не столько он сам писал, сколько передавал мнение других людей России, но это тоже не понравилось. Лена пишет, высылка корреспондента «Гардиан», наш ответ Чемберлену. У нас по делу Магнитского столько невъездных и чиновников, столько будут высылать и иностранцев. Но вот тоже может быть какая-то месть за что-то там. Вот вы из Ирландии выслали дипломата только что, бог его знает. Наталья. При царе батюшке говорили так. Я русский татарской народности и так далее. Зачем русский заменять россиянином? Непонятно. Видимо, это игры советского сознания, которые не выветрились. Боятся русского восстания и монархии на почве православия и второго крещения Руси. Но после американского коллапса это будет неизбежно. Святая Русь возродится.
При царе говорили немножко иначе. Говорили православный, иудей, мусульманин. То есть, вспоминали, прежде всего, свое вероисповедание, а не национальность.
По сути, верно. Мы россияне. Однако нынешняя власть опирается на русское православие и великодержавный национализм в многонациональной стране. Боюсь, поэтому эта политика потерпит крах, пишет Федор из Санкт-Петербурга. Этничность и гражданство не тождество. Не манипулируйте сознанием, пишет Жильцов. Мы все время это разделяем, уважаемые слушатели, Жильцов. Так как большинство нашего народа очень любит кремлевскую диктатуру, пишет Савельева, в первую очередь в лице Путина, наверное, многие с удовольствием согласились бы на национальность путияне или медведяне. Цивилизация от нас далека. Большинство народа и не знает, что в Америке вообще нет паспортов. А если наши соотечественники националистически настроены очень хотят гордиться своими паспортами и гордо носить национальность, в первую очередь русские, то путинянин для них очень подойдет. Но нет, пока в паспортах национальности же нет нигде. Ни в загран, только гражданство в этих самых, во внутренних, вообще ничего такого. Гражданство там есть, но гражданство это идет как вкладыш или что-то. Нет даже слова гражданство во внутреннем паспорте.
Лена, а можно вот о высылке вот зарубежного журналиста?
Давайте, хорошо, вот, давайте, скажите.
К самому началу передачи.
Давайте, просто... Владимир, конечно, вы не участвовали, конечно, скажите, с удовольствием послушаем.
Я просто свой реальный случай вспоминал, но я вот тоже журналист, хотя выезжал там не по журналистским делам. Значит, оформлял в консульстве германском все вот эти дела, значит, выезд. Это занимает, кстати, очень много времени, но я не об этом. Многим людям отказывают. Многим отказывают, и меня всегда чего возмущает, что отказывают без всякого объяснения причин. Uh-huh, uh-huh. И мы возмущаемся тихой сапой вот так потихонечку, поэтому, а может быть, действительно ему отказали по каким-то убеждениям. Как это понимать? Вот мне это совершенно непонятно. И второе, уже возвращаясь к концу
передачи. Нет, подождите, давайте так, Владимир, давайте четко. Мы говорим не об отказе в визе, а о том, что аннулируется. У него виза до мая. И вдруг ему аннулируют, не пускают. Вот, ну и пустите его до мая, а потом, ну, там, я не хочу им подсказывать посольству русскому, да, но потом мурыжьте его, грубо говоря. У него четко это акция, то есть это не то, что прерывают россияне. Вот, например, россиянин едет, гражданин России едет в Великобританию, и его не пускают с готовой визой. Таких скандалов я не помню. Вот скандалы, что не дают визу, так и они там не дают англичанам своим в Россию визу. Знаете, сколько вот этих вот историй я знаю оттуда, с той стороны? Мы же говорим о беспрецедентной акции обрывания этой визы. Понимаете?
Ситуация, когда у человека тут жена и ребенок.
Когда у него семья в Москве живет, у него жена и ребенок в Москве живут.
У нас тоже много, когда разлучают семьи, поэтому...
Нет, вы такой пример сначала мне точную аналогию приведите, а потом мы это будем обсуждать. Вот точную аналогию, припомните, когда у россиянина, буду теперь все время говорить россиянин, у него семья в Англии, у него есть виза, и вдруг его в какой-то распрекрасный момент взяли в Англию и не пустили. Вот неожиданно. Припомните мне такую историю, даже интересно.
С удовольствием. Да, я вам позвоню.
Давайте позвоните, да, конечно. Станислав из города Химки. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Просто услышал эту самую реплику в диалоге. Кто-то из гостей неправильно назвал лезгинец. Произнес. Вот пусть извините, человек. Лезгины, конечно. Вот. Я, конечно, по теме звоню. То есть вот это слово «россиянин». Ну, конечно, вызывает восторг. У меня фамилия Фоминский, 700 лет уже фамилии, это замечательно. Вот, дедушка у меня лезгин. Вот, а, соответственно, предки по отцовской линии, это вот с 13 века, так сказать, обитатели местные. Вот, и с предложениями для наименования этой нации вот лучше есть возможность выступить, чем вот, ну, предположить лучшее название, чем россиянин. Россиянин — это ходульное все-таки название.
Хорошо, понятно. Ну да, лучшее название надо предложить, ну так вот вам Роза и отвечает. Почему у нас со времен Путина не было ни одного референдума? Ответьте, почему они себя отождествляют с Россией, ни разу не спросили народ, то есть узурпировали власть? Вот давайте вот народное голосование. Вы сейчас проводите голосование по символам Олимпиады. Давайте проведите по поводу того, как называть людей. Я советский человек, и этнически, и политически, пишет Яков, и ментально, и россиянином никогда не буду. Россиянами стану только тогда, когда в стране исчезнут национальные границы, против которых возражал Сталин, но сделали так, как сказал Ленин. Андрей Николаевич вспоминает. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, а через несколько секунд «Поверх барьеров».
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто торгует человеческими органами? Факты, требующие расследования.
Комментарии экспертов.
Журналист Юрий Гейко вступил в переписку с зятем Ельцина.
Право автора.
Владимир Абаринов о средневековом интернете.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».